Книга ворот.
Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот» в полном составе. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет.
Да, классно, что мы сегодня в полном составе. И всем привет.
Всем привет. Я надеюсь, что в полном составе мы сегодня взяли тему, которая тоже будет интересна нам пообсуждать, а вам послушать, ну и потом продолжить обсуждать уже без нас.
Ну что же, сегодня мы обсуждаем книгу «Возвращение пионера» Шамиль Идиятуллин, 2021 год. К его творчеству мы уже обращались, когда говорили про город Брежнев. Глеб, по-моему, с тобой вдвоем мы эту книгу обсуждали. Здесь жанр несколько другой. Это такая социально-научная фантастика, где-то немножко приключенческий роман, где-то книга размышления, и про все эти контексты, ну или про большую часть из них, по крайней мере, мы сегодня попробуем поговорить. Традиционно, наверное, вопрос, краткое первое впечатление. Глеб, давай, наверное, с тебя начнем. Расскажи в целом, ну, какие эмоции и ощущения эта книга вызывает у тебя?
Ну, постараюсь очень кратко. Первое впечатление мне понравилось. Ну, это, конечно, фантастика и, конечно, социальная, но это вообще в ней не главное, это второе. Как ни странно, эта книжка, несмотря на то, что она абсолютно такая постмодерновая, потому что это на самом деле, конечно, в чистом виде стилизация. Вот несмотря на то, что эта стилизация, мне она понравилась, потом объясню, почему. Вот. Ну и, наконец, последнее. Сам по себе сюжет книги, он для меня даже мало что значит, а он просто наталкивает на две такие темы, на которые я бы с удовольствием поговорил, может быть, даже в рамках сегодняшнего эфира. Значит, первая тема — это вообще тема попаданчества как феномен вообще современной культуры. А вторая тема — это, естественно, Владислав Петрович Крапивин и его влияние на всю современную литературу. Вот как-то так, в общем. Ну и в завершении скажу, что то есть последняя эмоция, вот эта книжка все-таки для меня окончательно подвела мысль, что Идиятуллин — это, безусловно, интересный писатель, за которым я теперь буду следить. Потому что если вот там «Город Брежнев» для меня был таким первым погружением, да, и как бы вызвал явный интерес. Потом как-то все было так, я, ну, периодически к Идиятуллину подходил и не мог для себя понять, все-таки вот это действительно интересный, яркий это писатель или это такое временное явление. Вот сейчас могу 100% сказать, что писатель яркий, я, наверное, буду еще возвращаться, если он что-нибудь напишет. Ну, а то, что он плодовитый, это уж несомненно.
Ну что, Федь, давай к тебе перейдем. Может быть, не знаю, в контексте попаданцев или просто общего такого антуража от романа, что тебе больше захочется?
У меня с Идиятуллиным очень сложно. Мне проблемы вообще с ним большие, если честно. Потому что я, ну вот, когда прочитал «Город Брежнев», первая его книга, которую я прочитал, она у меня очень сильно попала. Ну, просто вот какой-то прям моей книгой оказался, мне очень понравилось. То есть у меня прям был такой инсайд, да, как говорится. Вот. А дальше, сколько я не брался за Идиятуллина, ну, не то чтобы прям много брался, но брался несколько раз, да, у меня прям было разочарование какое-то. Мне вот все время как бы, ну, вот этот эффект одной сильной книги у меня все время был. В этой книге, наверное, тоже немножко такое было. Она, конечно, наверное, чуть лучше, чем та же там «Бояться поздно», предыдущая его книжка. Вот. Но при этом в ней еще, кроме всего прочего, сосредотачивается все, ну, что я не люблю. Вот как-то, ну, это, опять же, не то, что я вот не люблю в каком-то таком в своем отношении там, к литературе или к чему-то, а в том, что я вот две вещи не люблю. Я не люблю попаданчество и в особенности русское попаданчество. Вот. И второе, что я не люблю, это я, точнее как, я понимаю и даже иногда эмоционально присоединяюсь к этому, но при всем при этом все вот это вот нытье из разряда «Юра, мы все прогуляли», я его вот, я не знаю, меня почему-то от него чисто эстетически воротит, вот так вот. А при всем при этом, если опять же коротко не размазывать дальше, по совокупности, как ни парадоксально, мне книжка, наверное, понравилась, я от нее, наверное, получил определенное удовольствие, не считая того, что приходилось вот эти вот свои личные эмоции преодолевать, да. Мне, в принципе, понравились герои, она достаточно обаятельная, не буду говорить, что я прям в полном восторге, но вот ощущение от нее, наверное, больше положительное.
Ну и давайте немножко все-таки нашу аудиторию погрузим в контекст. Здесь роман повествует о двух эпохах, и, в принципе, как раз, наверное, в каком-то сравнении их мы тут тоже можем говорить. Речь идет о неком космическом проекте, который в 1985 году в Советском Союзе разворачивается, и в силу определенных особенностей к нему могут быть привлечены только подростки. И вот три подростка являются главными героями, которые выполняют некое задание. Тут много разных контекстов. Ну, научная фантастика тут тоже присутствует, теория струн. В принципе, здесь... Я, наверное, согласен с тем, что почти все контексты, они вторичные, и вот чего точно здесь не стоит ждать, это какого-то новаторства, но это, опять же, мне кажется, не главное. Так вот, собственно, с этими подростками в силу того, что они пытаются как-то обезопасить комету Галлея, они попадают в 2021 год и видят практически нашу современную Россию в эпоху ковида. Ну и, соответственно, здесь у них начинается диссонанс относительно ценностей, смыслов, потери идентичности и все то, что характерно для, наверное, попаданчества. Ну, плюс к тому конкретно два взятых исторических периода добавляют колорита этому диссонансу. Ну и, наверное, вот как раз на этом конфликте эпох, на некой, может быть, ностальгии по какому-то прошлому утраченному, да, вот то, о чем Федя говорит, ну и строится повествование. Если тут оценки, об этом тоже можно спорить, как будто бы здесь можно сделать их самим, эти выводы. По поводу попаданчества я здесь, ну вот, не могу сказать, что я его тоже люблю. Я... Думаю, что, как и многое, его можно сделать хорошо, но мне почему-то чаще попадались какие-то неудачные примеры. Да, сама тема попаданчества, она, наверное, тоже бесконечная. Даже не знаю, кто и когда ее впервые использовал. Наверное, как литература появилась, так и какие-то некие перемещения во времени тоже стали использоваться. Вот. Здесь, я думаю, что тоже попаданчество, ну, как некий инструмент, оно здесь большой роли не играет, оно только иллюстрирует вот эту, ну, некую историю, которую мы можем наблюдать, сравнивать потери идеалов, смыслов и так далее. То, что это происходит с подростками, наверное, вот этот, может быть, контекст мне бы интересно было обсудить, да, потому что что не так часто происходит. Обычно у нас все-таки попаданцы как будто сформированные личности, а здесь мы как раз имеем дело с теми, кто вот эти взгляды только начинал впитывать, а тут происходит что-то, что требует совершенно нового переосмысления. И вот что будет дальше, наверное, об этом можно поговорить. Глеб, а по поводу Крапивина разверни, пожалуйста, свою мысль, расскажи, как ты связываешь это произведение с Крапивиным, что для тебя это значит?
Слушай, можно я вначале все-таки скажу про попаданчество, да, потому что вот тут очень интересный момент, а потом обязательно скажу про Крапивина, потому что это, наверное, главный контекст. Вообще, эта книжка-игра. Вот с моей точки зрения, это стопроцентная игра во всякие разные вещи, да, то есть в том числе это игра в попаданчество. Но вот как раз-таки, Федь, я полностью разделяю твое отношение и ощущение вот от этой темы попаданчества. Это действительно, ну, помимо того, что безумно попсовая тема, она скучна и как бы она очень бедна своим там и методологией, инструментами, вообще, ну, как бы всем, что там можно сделать, да? Вот. Она действительно, ну, как бы она бесперспективна, она как бы, в ней нет, по сути, на самом деле какой-то морали, из нее сложно сделать какие-то интересные выводы. Но при этом вот эта книжка, это антипопаданчество, по сути, да? То есть это как раз-таки, с одной стороны, игра в попаданчество, но с другой, это антипопаданчество, потому что, по сути, значит, по какой схеме строятся все эти книжки попаданческие? Вот человек из нас, ну, обычно, да, то есть там, конечно, он попадает не только в прошлое, бывает, но и куда-нибудь в далекий космос и в параллельные миры, но самая популярная тема, да, вот из нашего времени, в России особенно, попадает куда-то в давнюю историческую эпоху, начиная там от крещения Руси и заканчивая, что сейчас немало популярно, значит, это, собственно говоря, в советский какой-нибудь период, там во Вторую мировую войну, в застой, еще куда-нибудь. И, естественно, естественно, имея, значит, свое сверхзнание, пытается там все исправить, наладить так, чтобы все стали жить хорошо в итоге счастливо, да? То есть, ну, понятно, на каких струнах это играет, да, это и какая-то ностальгия, и там воспоминания о детстве и так далее. И все это достаточно, ну, кроме всего прочего, написано примитивно. Но вот здесь как раз-таки, во-первых, мы имеем достаточно качественно написанный текст, при этом тут все наоборот, Вась, ты правильно заметил, здесь подростки из того времени попадают в будущее, и вот тут как раз-таки им и контекст того, а действительно, а как бы это воспринималось людьми из того времени, если бы они вот резко, условно говоря, из 80-х переместились на 40 лет вперед, и вот, ну, действительно, я даже иногда о себе вот так вот, потому что отчасти мне эти герои чем близки, потому что я как раз человек, ну, хотя бы отчасти из 80-х, я помню ту эпоху, да, и в то же время, ну, вот если бы у меня не было этого бэкграунда всего 40-летнего, как бы это все воспринялось, я бы скачком попал сюда. Это действительно очень интересное восприятие, и, ну, в чем-то вот то, что пишет автор, да, это перекликается с моими мыслями. Вот. Ну, и здесь же мы как раз говорим о феномене Крапивина, потому что, конечно, книжка на 100% крапивинская, и, ну, на самом деле Крапивин вот своей этой тематикой пионерской и вообще идеей вот какой-то такого подросткового романтизма, детского романтизма, он повлиял на многих авторов, ну, наверное, и многие пытались писать, либо ему оппонируя, либо ему подражая. Ну, самое, наверное, вот из последних работ это известно, это «Пищеблок» Иванова, с моей точки зрения. Но вот если «Пищеблок» как раз-таки такой типичный анти-Крапивин, причем такой реально анти-Крапивин, который мне не нравится. Мне, собственно, этим и не нравится «Пищеблок». То вот это не анти-Крапивин, это просто попытка сыграть в Крапивина, причем сыграть хорошо. И здесь ведь какая штука? У Крапивина тоже эта тема у позднего поднимается. А вот что было бы, если бы вот его эти крапивинские мальчишки попали вот в наше время, как бы они там устроились? И на самом деле Крапивин там дает очень четкий ответ. По сути, там есть единственный выход, это некая форма внутренней миграции. Всегда. А здесь, как бы, Идиатуллин идет еще дальше. Он показывает, что, собственно, внутренняя миграция, это на самом деле невозможно для людей этого времени. Есть единственный способ у них, единственный шанс. Ну, то есть даже шанса нет, по сути, они невыживаемы в этом времени, их выкинет из этого времени тем или иным способом. Вот, собственно, главная мораль этой книжки. И вот здесь как раз-таки, да, вывод очень страшный. А, собственно, с моей точки зрения, и конец очень страшный, потому что, по сути, они все умерли, на самом деле, как мне кажется. Вот, но, тем не менее, очень реалистичные. В общем, надежды очень немного, вот они, может быть, чуть позже. Ну, мне кажется, вот с точки зрения того, что хорошо написанный текст, а вот с теми контекстами, которые достаточно популярны, но в то же время здесь они действительно мастерски использованы, это, наверное, та книжка, которая кому-то, в том числе и в наше время, нужна для какого-то понимания вообще того, что с нами происходило там последние лет 50.
Мне кажется, действительно, одно из, ну, таких моментов, которые мне показались ценными, это обращение к тому, как формируется наше представление, да, о некой норме, да, то есть сейчас, ну, живя в обществе современности, мы себе, ну, уже сложнее представляем ту эпоху, даже если мы в ней жили, да, но мы в ней жили детьми, да, кто-то там в более младшем возрасте, кто-то в более старшем, и мы постепенно, слой за слоем, событие за событием впитывали новые контексты, и мы понимаем, что здесь вот эти две эпохи взяты не случайно, они очень сильно отличаются там по огромному количеству параметров, там, культурно, стилистически, идеологически, ценностно и так далее. И вот, наверное, этот контраст, он здесь как раз показан, что, да, ты, будучи ребенком, перемещаясь из одной эпохи в другую, ну, как будто бы не можешь ее впитать без прохождения вот всех этих шагов, да, без какого-то внутреннего слома. И вот отражением того, что должно было в тебе произойти, как раз являются вот эти дополнительные герои, да, у нас есть там три пионера, Инна, Олег и Ленар, которого иногда Леней называли, вот, а есть те, ну, как бы несостоявшиеся участники этого эксперимента, которые всю эту эпоху проходили, взрослели, и вот они, встречаясь друг с другом, ну, являются там зеркалами этих двух эпох, да, друг для друга, и как раз вот это, ну, такая тоже действительно, мне кажется, игра, за которой интересно наблюдать. Ну, здесь, Федь, извини, передаю тебе, возвращаю микрофон.
Просто несколько соображений накопилось и про Крапивина, и про Идиатуллина, про самого. Сейчас я попробую сформулировать. У Идиатуллина есть одно, ну, не считая, конечно, разницы масштаба, все равно, да, есть одно отличие от Крапивина, радикальное. Крапивин пишет про современных ему детей, а Идиатуллин пишет про детей из прошлого. Ну, то есть он пишет про себя, да, про себя подростка.
Он пишет про себя, конечно.
Да. И это, мне кажется, достаточно большая разница. И самое главное, почему у Идиатуллина, вот я вспоминал уже сегодня книжку «Бояться поздно», у него там была попытка написать подростковый роман. И у него она, на мой взгляд, очень плохо получилась, потому что там есть такие эпизоды, типа 2023 год, 18-летняя девочка, ну, то есть, получается, она там 2005 года рождения, цитирует там в речи в своей песне, там расплескалась синева, еще что-то такое. Ну, то есть то, что вообще нереально. Получается, что он это написал, там, вкладывая свои цитаты и свои слова, которых точно как бы там у этих детей быть не может физически. Они сегодня Гарри Поттера не знают, те, кто тут в 2005 году родился. Вот. И, соответственно, вот у Крапивина есть вот этот момент, что вот этот вот истинно-моральный выбор, то есть вот ради любви, ради мамы, ради вот чего-то большого, светлого, могут сделать только дети, выбрать это могут в таких условиях, потому что взрослые, они уже испорчены, они уже не в состоянии, у них есть разные обстоятельства, они могут. И вот как
либо
бы,
те взрослые, которые остаются детьми, да, и либо они ищут какой-то смысл именно в детстве. Извини, я перебью, это важный момент.
Да. И вот эти взрослые, и он, мне кажется, сам себя немножко таким вот повзрослевшим ребенком, это, кстати, свойственно его поколению, ну, то есть вот поколению вот этих вот людей, рожденных там в начале 70-х, 71-м, по-моему, Идиатуллин родился, если я не ошибаюсь. Он сам говорит то, что вот я... это все, конечно, классно. Он, кстати, вот что мне нравится, что, в отличие от многих более примитивных попаданцев, он не осуждает все вот это вот общество потребления. У него нет такого. Он признает его преимущества и признает недостатки, то есть он там старается быть объективным. Ну, ему хочется доказать себе, что он, будучи вот этим 14-летним подростком, тогда бы, не сейчасшний Идиатуллин, которому 50, который там прожил жизнь, тогда бы сделал бы вот такой бы вот выбор. Вот эту печеную картошку вместо вот всех вот этих вот приблуд современных, да? И он вот пишет историю, в которой он сделал бы, ну, он, да, условный он, сделал такой выбор. Но он, я думаю, что он тоже достаточно честный, и он понимает, что, наверное, не все подростки были бы на это готовы, и как бы это совсем было бы нереалистично. Поэтому вот там вот этот вот есть отбор, что там отбирают вот таких подростков, которые вот так прошли, и только поэтому они сделали такой выбор. Ну, то есть вот что-то такое вот есть. Я думаю, что Идиатуллин всей этой истории все-таки рассказывает нам про себя, про свое восприятие, про свою борьбу, про свою неустроенность в этом мире. И он, что мне нравится, он не, ну, как вот многие люди сегодня старшего поколения и возраста Идиатуллина, чуть постарше, силой навязывают свои ценности, а Идиатуллин пытается объясниться. И вот этим мне, наверное, роман понравился. Тем, что он говорит, да, мы так думаем, да, мы вот на нас вот такие вот эмоции, но он объясняет, почему. И вот на этом вот, на примере этих подростков рассказывает, ну, мне кажется, про себя в этом смысле. И эта часть мне, наверное, понравилась. И, наверное, то, что, ну, через детскую искренность рассказать эту историю, это, да, в этом, наверное, есть что-то крапивинское, мне действительно это нравится.
Там, на самом деле, огромная куча пасхалочек, и пасхалочек чисто взятых из Крапивина, и вообще вот из всевозможной советской, пионерской такой вот романтики, да, там, начиная от фильма «Москва Кассиопея», да, который все знают, вот, и заканчивают самая крапивинская там штука, знаете, где, помнишь, вот это место, где Ленар получает через много лет письмо от своей бабушки, которое написано на татарском языке, и ему вот этот вот Денис, по-моему, да, этот, как бы уже современник наш, говорит, да что там проблема, то вот тебе телефон, вот переводчик, сейчас, значит, переведемся, прочтешь, он говорит, нет, не могу, вот я выучу, я прочитаю, я узнаю все, да? Я не могу телефоном перевести ну, вот письмо этом... бабушке, да? Вот это да. Самое крапивинское.
Это самое крапивинское.
Это тот самый моральный выбор, да, о котором ты говорил.
Да, но здесь вот в этом я, извини, даже Крапивину не верю. Вот я понимаю, что... Ну, вот это вот уже изобретенные дети.
Понимаешь, какая штука, да? То есть это, тут вопрос не в том, изобретены они или нет на самом деле. То есть в чем, наверное, суть понимания, да? То есть, может быть, я сейчас скажу свое понимание, да, этой истории. Опять же, вот этих крапивинских детей, да? Даже тут не важно, что если они изобретены. Даже если они изобретены, то они лучше того, что не было изобретено, а того, что существует на самом деле, значит, их стоило изобрести в этом контексте. Да, может быть, они не столь реалистичны, но пусть они будут лучше такими, да, чем какими-то другими. Вот, это один момент.
Сейчас вот у Крапивина действительно справедливо много вот этого пионерского, и крапивинское пионерское, оно даже, несмотря на то, что оно изобретенное, оно гораздо лучше, чем тоже изобретенное вот это кондовое пионерское, если ты понимаешь, о чем я говорю. И в этом смысле, конечно, да, я с тобой согласен.
Если бы все пионерское было крапивинским, то, в общем... Ладно, это другая история. На самом деле, вторая мысль, которую я хотел сказать еще здесь, то, собственно, у позднего Крапивина есть вот огромный пласт вот, мыслей. Ну, это где-то вот как раз начиная где-то с конца 90-х годов, он стал писать о том, что бы было с его героями сейчас. Да? То есть либо с героями, похожими на его героев. И там действительно все очень печально. То есть там они, по сути, это маргиналы. То есть все крапивинские персонажи в нашем обществе – это маргиналы. Речь идет не о том, хорошо ли или плохо ли общество потребления, то есть мы сейчас не даем моральную оценку, мы даем какую-то как раз реалистическую оценку того, могут ли вот такие люди существовать в этом обществе. И если у Крапивина они просто маргиналы, и это очень важный момент, то есть они хоть в какой-то форме могут существовать. Да, у него там есть целая там, история про безлюдные пространства, где они могут открываться и так далее. То здесь у Идиатулина он гораздо более жестко он показывает, нет, не могут. То есть вот они должны, ну то есть по сути то, что они возвращаются там куда-то к картошке, это просто их вышибает.
Есть еще один, извини, пожалуйста, есть еще один писатель, у которого еще более жесткая история с этими детьми, это же Селлинджер.
Ну, да, только Селлинджер писал на 50 лет раньше.
Ну да,
даже,
ну.
Да, не на 50, господи, что я там говорю, то есть на 70 лет раньше. И тогда все было не так на самом деле. То есть, потому что я думаю, что сейчас бы...
А ты думаешь, извини, пожалуйста, вот мне кажется, вот я здесь вот с Идиатулиным бы поспорил, потому что мне он противопоставляет обществу, а мне кажется, что Крапивин был ближе. Он противопоставлял не эпохе, а он противопоставлял же этих детей всем остальным. Ну, то есть, что у Крапивина же не было того, что все дети такие. У него были, ну, как эти вот, как гадкие лебеди, условно. Все эти дети были гадкими лебедями.
Ну, понимаешь, если вот в крапивинскую эпоху они как-то могли существовать, да, то есть, ну, если ты читал поздние крапивинские вещи, то есть там они даже не гадкие лебеди. Гадкие лебеди-то в итоге они построили свой мир, да, вот, там, с помощью мокрецов.
Я вот просто хочу сказать то, что мы так говорим, общество потребления, сегодняшние дети местами очень прекрасные.
Вот, нет, они могут быть прекрасны, они могут быть не прекрасны, да, но вот те дети, они в этом обществе не выживаемы, они не приживаемы. И, может быть, единственное исключение, да, то есть вот у Крапивина всегда есть взрослые, да, которые спасают. Вот тут даже вроде взрослых таких нет. И мне, на самом деле, этот момент, наверное, наименее понравился во всей книжке, вот эта история с полицейским. То есть это как раз вот то, что ты говоришь, что Юра, мы все про, значит. Но при этом это, вот, как мне кажется, вот такая попытка автора, ну, дать хоть какую-то надежду, что ну, вот не все так кошмарно, да, действительно, может быть, есть какие-то...
Денисы.
Да, ну, Денис, кстати, нет, понимаешь? Вот Денис, ему просто было интересно, да, ему вот на каком-то этапе было занятно, он, да, он хороший, он позитивный, вот он весь такой прогрессивный, вот там, ну, понятно, как бы, каких он взглядов, но при этом он все-таки не оттуда, да, он их не понимает. Вот,
согласен,
на самом деле.
Согласен.
Понял их именно, по-настоящему понял их этот полицейский в конце, просто потому что его триггернуло. То есть вот его триггернуло на каких-то его детских воспоминаниях. Это тоже очень крапивинский момент, что, когда вот мы пытаемся говорить о чем-то, да, вообще где искать правду, да, где искать какие-то вообще силы для дальнейшей жизни, где искать, ну, я не знаю... мысли правильные, да, вот в своем детстве, да, и вот регенерирует это тоже какое-то детское воспоминание, на самом деле, вот связано с этим домом, с этими детьми, и он вот, несмотря на то, что вот все так, и он-то, собственно говоря, не планировал их отпускать, в итоге он их все-таки отпустил.
Мне больше всего понравилась честность Идиатулина в том смысле, что он не скрывает, и он даже показывает то, что, смотрите, мы, конечно, говорим про общество не то, страна не та, вообще все это как будто бы, вот, он все равно говорит об этом сравнении, но он прям выпячивает вот эту вот историю, то, что все эти люди, которые это творят, они же из того же поколения, что и эти дети, то есть, что, ну, что и эти ребята, да, и вот это, мне кажется, очень честное.
Нет, так тут с этим спорить-то нечего, на самом деле.
С этим спорят, это игнорируют, а Идиатуллин это как будто бы выдвигает вперед.
Ну да, давайте мы, наверное, потихоньку будем подводить итоги. Действительно, я думаю, что эта книга попадает во многих людей, да, и тех, кто является плюс-минус ровесником Идиатуллина, да, безусловно, написывает свой опыт, но который резонирует и у более старшего поколения, да, и у более младшего, и, может быть, вот этот диалог между поколениями это тоже помогает наладить. С точки зрения вот некой романтизации эпохи, да, это здесь тоже присутствует, но, с другой стороны, какой бы эпоха ни была, подросток, он в любом случае находит свои идеалы, да, и будь то пионерия, будь то там условные какие-то другие ориентиры, которые, безусловно, поменялись за 36 лет, которые в романе прошли. Здесь, да, я не знаю, есть ли попытка ответить на вопрос, да, есть ли надежда, и что было бы с этими подростками, да, в любом случае, если бы они выросли, какая бы картинка была, да, обо всех этих смыслах можно порассуждать и сделать выводы, прочитав книгу самостоятельно. Я думаю, в завершении мы именно это и призываем сделать всех, кто нас слушает сегодня, рекомендуя книгу «Возвращение пионера» Шамиля Идиатуллина. Спасибо, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в новом выпуске. Всем счастливо.
Книга «Ворот».